Да, я выбрал на этот раз одно из самых известных стихотворений Ури Цви Гринберга, которое имеет и личную, и общественно-политическую окраску. Стихотворение было написано, как видно, в 1936 году, перед выходом в свет самого такого знаменитого сборника его стихов «Сефер Акитруг ваэмуна» — «Книга обличения и веры». И так вот, стихотворение называется «Эмет Ахат Велоштай». И, ну, может быть, потом я объясню, на каком фоне все это было написано, что явилось причиной этому. Сначала давайте прочтем его. «Эмет Ахат Велоштай». Работайхем лимду, эрец бекешеф никнет. Коним эт ханир ветокаим бо маадер. Ванухи омер, эйн эрец бекешеф никнет. В маадер гам хофрим вековрим эт ханет. Ванухи омер, эрец нихбешет бедам. Верак ханихбешет бедам, מקודשת לעם קדושת הדם. ורק ההולך אחרי התותח בשדה זוכה חן ללכת אחרי מחרשתו הטובה על זה השדה שנכבש. ורק זה השדה נותן לחם מאיזין ומבריא, והבית הקם על תילו הוא מבצר ומקדש, כי בזה השדה דם כבוד. רבותיכם לימדו, המשיח יבוא בדורות הבאים, ויהודה תקום בלי אש ובלי דם. היא תקום עם כל עץ, עם כל בית נוסף. ואנוכי אומר, אם דורכם יפגר, ולא ידחוק בידיו ודפקיו את הקץ, ובאש לא יבוא עם מגן של דוד, ובדם לא תבוא נער כבוד סוסיו, לא יבוא המשיח בדור גם רחוק, לא תקום יהודה. והיתם למש חי לכל שליט נוצרי, ביתכם יהי קש לגיצו של כל זב, ועיצכם יקרת עם פריו הבשל, וחרשכם תיבקע על פרשה ביד צר, ושוויו של בחור כשוויו של תינוק לחרבו של אויב. ורק פטפוטכם יישאר שלכם, ועידות קלונכם בבית עקד ספרים, וקלילת עד בחיתוך הפרצוף. רבותיכם לימדו, יש אמת אחת לאומות, דם תחת דם, ולא היא אמת יהודים. ואנוכי אומר, אמת אחת ולא שתיים, כשמש אחת כשמש אחת. כף. Аз у вас вот просто неправильно. У вас неправильно. Я просто это, видите, именно то, что это не из книги. Всем переделать. Кешемешахат. Кешемешахат. У кешемше эйнштей Иерусалим. Ктува бетората кибуш шел Мошев Йохошуа. Веат ляхрон мелахай у левиая пацуа. אמת ששיני גלויות ובוגדים халуха. Везе еги йом, уминах аль Мицраим ад Фрат, умиям ад Меэйвер Моав яалу вахурай, וקראו את אויבי ומשנאי אל הקרב האחרון, והדם הוא יכריע. מי השליט היחיד פה? אמת אחת ולא שתיים. אדנה אישתינה. אני אסביר. Русский может быть. А на иврите? На иврите.
А как на иврите его звучит?
Эмет ахат.
Эмет ахат.
Нет.
Если истина только одна.
Это другое дело. Можно было написать.
Я имею в виду, может, это какой-то есть подтекст этого названия.
Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно.
Нет, не стихотворение, может, где-то.
И в названии, и в стихотворении, конечно. Мы только что это даже видим. Эмет ахат велосай. Истина одна, а не две. И тут надо сказать, действительно, это было написано как идейный ответ группе интеллектуалов, которая тогда собралась в единственном в то время университете, в еврейском университете в Иерусалиме. И они назывались Брит Шалом, Союз мира. И среди них были действительно очень уважаемые интеллектуалы, доктор Магнес, сооснователь университета, Бубер, знаменитый философ еврейский, преподаватель философии в университете, Гершом Шолем, знаменитый тоже и в дальнейшем преподаватель мистики и кабалы, исследователь мистики, Шмуль Ого Бергман, тоже преподаватель философии и другие. Вот они были действительно группой не политической в узком смысле этого слова, то есть они не были партией, но они предлагали какую-то идейную основу еврейского присутствия в Эрец Исраэль. И одним из их принципов был тот, что евреи и еврейская этика, она в принципе отличается от этики других народов, и поэтому еврейское национальное движение, сионизм, должен в принципе отличаться от других национально-освободительных движений. Все другие национально-освободительные движения восставали с оружием в руках против там каких-то против иго каких-то чужих народов и властей. Но это все другие народы. А вот евреи должны себя вести иначе. Есть одна истина для народов, а другая истина, принципиально иная, этическая истина, она для евреев. Евреи в этой стране должны все завоевать мирно, свое место под солнцем, и поэтому они должны выразить свои национально-освободительные стремления совсем иными средствами, чем все остальные. Принести благополучие, мир коренному в их глазах населению, то есть арабскому населению, нести, как они понимали, мессианскую идею общего мира, содружества, братства всем народам, и показать, что вот на нашем еврейском примере все будет иначе. Не так, как у других. А Ури Цви пишет, нет, истина она одна для всех, и для нас, евреев, в том числе. В том числе. И поэтому он противопоставляет в течение всего этого стихотворения «Работейхем лимду» – «Ваши наставники учили или учат», «И я говорю, ванухиоме» – «Они и я», «Они и я». Он описывает, что они говорят, и он описывает, что он говорит. И противопоставляет себя. И поэтому говорит, истина одна, а не две. Работейхем лимду эрет бекесеф микнет. Ваши наставники учили. Эрет, и тут я вам скажу по правде, по-моему, ни страна и ни земля не очень подходят к этому. К этому слову «эрец». А вы как хотите, конечно, в переводе будете. Да? Но страна или земля покупается деньгами. Так ваши наставники учили или учат. Покупают пашню, нир, это пашня. Веток имбо, коним это нир, веток имбо маде. И начинают его возделывать. Маадер это мотыга. И буквально втыкают в нее мотыгу. После того, как купили пашню. И таким образом покупают всю страну. Ванухиомя. А я говорю. Эрец. Эйн эрец бекесеф. Страна и земля не покупаются деньгами. Увмаадер. Гам хофрим. Вековрим это нет. А мотыгой. Выкапывают и закапывают мертвых. Не только пашут землю. Ванохи омера, я говорю, эрец нихвешет бедам. Страна и земля завоевываются кровью. Верак о них бешет бедам. И только завоеванная кровью мекудешет лаам, свята для народа, к душат адам, святостью крови. Верак Аволех Ахарей Хатотах Басаде. И только тот, который идет за пушкой, за орудием по полю, и тут оно, конечно, есть уже и бранное поле, не только пахотное. Зохе хен лалехет ахрей махрашто атова. Зохе, как перевести? Да, удостаивается. Удостаивается идти и за своей хорошей сахой. Алзе хасадеша не спас. Поэтому завоеванному полю. Верак зе хасаде, и только это поле но тенлехем мейзину маври дает или родит хлеб насыщающий и полезный, или оздоровляющий, да, маври это слово здоровье, да, полезный. Только это поле дает такой хлеб. Вехабай такамалтило гумивцару мигдаш. А дом, который построен на нем, он и замок, и храм, кибезе хасаде дам кавод. Ибо в этом поле кровь честь. Крепость замок, ну, по-моему, это одно и то. Нет? Но прежде всего это замок, то есть замок нужен, оно, по-моему, да. Крепость, хорошо, крепость, да, мой дом, моя крепость, вполне. Да. Вместо замка можно сказать, конечно, крепость тоже. Да? Крепость и храм. Кибезе хасаде, ибо в этом поле кровь чести. Работейхем лимду. Ваши наставники учили. Амашиях яво бадорот абаим. Мессия придет в следующие поколения или в будущие поколения. Вигуда такум бли эшу блидам. И Иудея восстанет, или восстановится, лучше сказать, без огня и без крови. Итакум им кол эц. Она восстановится с каждым деревом. Им кол байт носа. С каждым домом. Ва нохи умер. А я говорю. Им дорхем ефагер. Если ваше поколение отстанет, да, и не приблизит, да, лидхок это более чем приблизить, это воспользоваться силой, лидхок кого-то, как бы кого-то, дахак, например, это давка, да? То есть очень сильное такое давление, да? Нет.
То есть дальше есть давка.
А? Лидхок. Лидхок. Лодидхок. Двака в дымашу ахер. Это приблизить силой. Это не просто
притянуть,
может быть, тоже.
Силой приблизить.
Да, силой приблизить. Ну да.
Привлечь.
Да. Если ваше поколение отстанет, то есть оно не будет впереди всего. И не силой приблизит, или не силой рук своих и пульса своего не приблизит конец. Ну тут конец, конечно, по-русски приблизить конец — это смерть. а имеется в виду конец изгнания. И это конец времен. В том смысле, что это мессианское время будет. Это талмудическое выражение, лидхок и такет. Убаэш ло яво им маген салдавид. И не войдет в огонь, в пламя, с щитом Давида. Ваше поколение имеется в виду. Уведам ло того на аркивот сусав. И в кровь, и кровь не будет доходить его боевым коням до колен. Если так не будет, то не придет Мессия даже в далеком поколении. Не восстановится Иудея. Не встанет Иудея. Те, которые были на Масаде, знают, что там так и написано. Бедам ваэш Иуда нафла. Бедам ваэш Иуда таку. В крови и в пламени Иудея упала, то есть была разрушена. В крови и в пламени она восстанет. И он об этом говорит. В крови. А с вами что будет, если не придет Мессия и не восстанет? Витем ли мас хай лехоу салит нохри. И будете вы данью живой. Мас это налог, но это дань. Каждому чужеродному властителю. Ну, не просто чужаку, тут шалит, это властитель. Да? Но, конечно, чужому в том смысле, в чужеродному, не своему. Бейтхем еги каш легицо шелковзет, а дом ваш будет как соломка для искры каждого злодея. Зед – это злодей. Веэцхем якарет империо абашет. А плодовое дерево ваше будет срублено вместе со зрелыми плодами его. А тут, конечно, он перекликается с тем, что ваши наставники говорят с каждым деревом, с каждым домом. Но он говорит, ни дом, ни дерево не будут защитой, если вы не будете воевать. Украсхем тибака алфирша. Ядуца. А несколько даже неприятно переводить, но керес это пузо, брюхо. А брюхо будет, ваше будет, оно расколется, будет разрезано каждым врагом. Ядцар, рукой врага. И все вывалится из него. Даже алпирша, переш, это то, что это не просто внутренности, это то, что естественным путем выходит из организма. Экскременты. Страшная картина. То есть вы не только будете убиты, ваши дома сожжены, деревья срублены, вы будете валяться в собственном дерьме, в со споротыми животами. Да, да, да. Переш. Переш это как от слова лифрош. То есть то, что выходит из организма. Понимаете? Переш шела. Это бы мапикхей. Пирша. Ну, потому что все же в животе, в брюхе. Ал пирша.
А, да, это самый цар держит в руках это
все. Нет, он не держит.
Пирша бояд.
Ло-ло, бияд царь и тибака. Она будет распорота в его рукой.
С помощью вот этой...
Нет, нет, нет. Как будто полная брюха. Экскременты. Нет, 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 нет. Это другое. Вешовье яд цар это рукой врага. Цар это враг. Цар веоев, например, в Мегилат Эстер так и написано. Цар веоев. Это враг. Тоже в какой-то степени. То есть мне стеснительно. Тот притеснитель мой, если хотите, уж очень точно. Это враг и теснитель, притеснитель. Да, ну это враг, естественно. Вешовьешел бахур, кешовьешел тинок, лехарвошел уеб. Стоимость, да, шови, машаве. И стоит бахур, то есть молодой человек, молодец, как ребенок пред мечом врага. Страшная картина. Верак пит путхем ишаэр шелахем. Питпут. И только ваша болтовня останется вашей. Она никому не нужна. Ее никто не будет знать. Эйдут клонхем и свидетельство вашего позора бебейт экед сварим в библиотеках будет только записано. Экед. Экед, когда-то экед это лакод, как бы собрать, связать, так, связка книг. Связка книг это библиотека практически. Потом слово сифрия, оно более позднее. А когда-то это называлось бейт экед сфарим. То есть дом связок книг. Там где... У Ритви ничего, да, ничего. Эйдут клонхем. Эйдут это свидетельство. Колон это позор. Клонхем вашего позора. Эйдут клонхем бебейт экед сфарим. В библиотеках. Векилелат ад бехитуха парцуф. И вечное проклятие в выражениях лиц. Хитух, естественно, это как рельеф, да? Его как бы вычеканивают, в чеканке лиц, в рельефе лиц. Работейхем ливду. Еше метаха. Лаумот, ваши наставники учили, есть истина для народов. Одна истина для народов. Дам таха дам. Кровь за кровь. Велоги эмет иудим. Но это не истина еврейская. Это так наставники говорят. Ванухи умера, я говорю. Эметахат. Велоштай. Истина одна, а не две. Кешемешахат. Как солнце одно. У кешемше эйн штей Иерушалаим. И как нету двух Иерусалимов. А надо вам сказать, что это неспроста. Ибо, как вы говорили, есть два Иерусалима. Мы как-то об этом говорили. Есть Иерусалим горний, и есть Иерусалим нижний. Горний Иерусалим на церковно-славянском языке – это духовный Иерусалим. Не от мира сего. Это как бы наш еврейский. А вот настоящий Иерусалим – это их. Это народов других. А он говорит, нет, нету двух Иерусалимов. Есть один Иерусалим. Кешем. Как? Ну?
Так же как.
Так же как, может, да. Кешем, да, это древний оборот. Говоря, скажем, я как ты, в каком смысле у меня такое же имя. Да? Я называюсь так же. То есть, если я выгляжу так же, то я и называюсь так же, как ты. Да, да, да. Пример? Ну, может быть, не на самом таком. Но обычно говорят, кишемше барцота брит таква в Ирак, а нахну нитков в ад. Да, да, вполне.
Ну это как любовь.
Как? Местоимение.
Ктува бетората кибуш шел Моше в Йошуа. Записано, это истина, в скобках, да? Записано в учении завоевания Моисея и Йошуа. Иисуса Навина, так как он называется, да. То есть Йошуа бин Нун. Ве адла харон мелахай улви ай хапацуа. Начиная от Моисея и до последнего из моих царей и львов раненых. То есть до самого конца еврейского царства так себя вели. Есть истина одна, а не две. Эмет. Истина шешиней габуйот убогдин ахалуа. Истина, которую зубы изгнаний и предателей съели. То есть он как бы себя спрашивает, как же так? Люди говорят, наши наставники как бы говорят, что вот, мол, есть две истины. Почему же они не знают, что истина одна? Та истина Моисея, Йошуа и всех царей, и всех вождей наших. Почему? Потому что съели ее в течение изгнания и съели ее различные предатели еврейского дела. Он имеет в виду, например, Иосифа Флавия и такого рода исторических предателей, не просто таких мелких предателей. Вот. Велика честь. Везе еги йом. И вот придет день. У Минахаль Мицраим от Фрат. И от реки Египетской до Ефрата. У Миям от Меэйвер Моав. И от моря, имеется в виду Средиземное, от запада, и до гор Муава, даже более чем гор, то есть далее гор Муава, Меэйвер Муав, Яалу Бахурай, восстанут молодцы мои, Бахурай. Муав — это восточные горы, которые за Иорданией нынешние.
Да, за Мертвым морем.
За Мертвым морем, да. То есть он говорит, от юга до севера, это от Египта и до Евфрата, от запада и до востока, от моря и до и за пределами Муавских гор. Не до гор, а за пределами Муавских гор. Муав, так оно и есть, Муав, горы Муав, да. Когда вы... Ну да, конечно. Но я, по-моему, даже у арабов тоже не называется Ар-Муав, так как у них, да, они восприняли те же самые названия. Более-менее.
То, что этого нет русского языка,
потому что... Да, ну, муавиты есть это, конечно, в Писании есть, конечно.
Так нет вообще Израиля, есть какая-то...
А, да, Палестина, да.
Ну, географических картах должно быть, как же не быть.
Ну, посмотрели
еще.
Может быть, да. Ялу, а?
Моабитская тетрадь, я вспоминаю, у татарского поэта.
Может быть, он как-то себе представлял, может быть. Даже если он татарин, то как бы это из мусульманской какой-то традиции даже. Может быть, не знаю. Ялу бахурай, то есть восстанут молодцы мои. Векару этой ваюм санай элакрав хахарон. И вызовут ликро, воззвать или вызвать, тут вызвать на дуэль, вызвать на битву. И вызовут врагов и ненавистников моих. Моих он имеет в виду, конечно, не своих лично, а еврейских. К последней битве. Вегадам гуяхре. И кровь, или кровью будет решено. Ми хашалит Аяхид, о, кто здесь единственный владыка? Вот.
Именно за это стихотворение ему как бы его называли.
Ну, например, из. Оно было очень популярным среди еврейского подполья. Это написано в 36-м году. Уже было еврейское подполье, и в 37-м уже был организован Эцель как особая подпольная организация, а в 40-м году уже и Лехи. И те молодые люди, которые шли в подполье, это почти их гимном был. Эметахат Велоштай. Истина одна, а не две. Что надо бороться за свою землю
и ничего не достигнешь,
если только будешь покупать землю, покупать жизнь, покупать дом, покупать честь. Не купишь. Денег не хватит. Крови не хватит. Не хватит. И что интересно, вот сегодня это настолько, казалось бы, должно быть уже тривиально. 36-й год, 70 лет тому назад. Сегодня я сидел с Геулой Коэн, она мне говорит, ну что же делать, ну скажи, ну что же делать? Как же быть, я говорю, в корне изменить политику? Прежде всего, мы здесь единственные, это наша земля. Это раз. Два, воевать с врагами, а не торговать. Не торговать ни кровью, ни деньгами, ни честью.
Ну, как он говорит, пусть они немножко
Да. А что? Вот. Это настолько тривиально, это настолько просто для всех остальных, и очень непросто, как видите, для нас. И до сегодняшнего дня. И потом его будут ругать по всему миру, да?
Ну почему?
Вот, мол.
Я приобретаю сторонников, не только врагов.
Ну слава Богу.
А, кстати, у врагов вот этот вот Михаил Дорфман, с которым я там собачил,
да.
У него папа оказался. Папа его мне написал. А он, оказывается, во Львове живет, папа-то его. И сам этот самый тоже из Львова. И там у них есть, значит, на кладбище есть могилы семьи.
Семьи Гринберга, конечно.
Вот. Что вы говорите? И он там написал, как хорошо, что вы переводите, его у нас никто не знает.
Что вы говорите?
Вот, и как бы там эти могилы в запустении.
Ну, вот.
А сынок, сидя в Америке, поливает его грязью.
Да.
А почему поливает еще?
Да,
почему так его за живое задевает?
Ага.
Земляк ведь.
Да, смотрите, что происходит.
Да.
Что вы говорите?
Ну, тоже каким-то боком изменился. Кто? Дорфман? Ну, я думаю, он жил.
Наверное, был здесь, сыграл. Да. Потом, да.
Он, ну, видимо, и гражданство
здесь играет. Да. Наверное, да.
Но он сидит там.
Вот. И... Это было стихотворение, оно стало, с одной стороны, гимном, с другой стороны, конечно, те, которые в 30-е годы были за такую вот мирную политику, они действительно его возненавидели за это. За всю эту книгу, не только за это стихотворение.
Открытым текстом, да.
И действительно, он никогда не прятался, это надо сказать. Никогда не прятался, он все говорил совершенно...
Никакой заповеди.
Ничего. Они его возненавидели за эту книгу и за то, что как бы здесь вот эта правда сказана самыми простыми словами. И с такой естественной и поэтому железной логикой, что очень трудно было что-то сказать против. Кроме того, что мы другие, мы иные, у нас иначе, да, нас вот бьют, нас режут, а мы все-таки другие. Вот какие мы красивые. Что интересно. Здесь, конечно, очень ярко звучит вот этот еврейский патриотизм и, можно сказать, антихристианские настроения. Потому что вот подставить вторую щеку недругу, врагу, это христианское. Мы другие, горний Иерусалим и все такое. Да-да. Тоже.
Мало это как бы еврейское, почему это
христианское? Не-не-не-не, я говорю, что христианская идея, здесь дело, конечно, не в том, что доктор Магнус или Бубер были христианами, они не были христианами, в этом нет сомнения. Но идея христианская.
Кровавый
навет
на христиан.
Нет. А я не про христиан еще раз говорю. Христиане как раз у него здесь выходят. Так, но они потому, что они не евреи. Понимаете?
Да.
Потому что они приняли христианство, но идею-то они не приняли.
Мне кажется, не надо отвлекаться на
христиан. А я вам скажу почему. Я не отвлекаюсь. Я вам скажу почему. Да, более того, в этом стихотворении есть оборот, который существует в Евангелии. Ваши учителя говорят, а я говорю, так Христос, так Он говорит своим ученикам. ваши учителя, и тут совсем, как разного рода. Поэтому я пришел, я просто так бы я о них не вспоминал.
А он Ешу оценил.
Это другое дело. Это другое дело. Но как раз в этом он диаметрально противоположен. Как раз в этом. И он пользуется вот этой иронией исторической. Тот говорил, ваши учителя говорят, надо идти по закону и по... Вот. А я вам говорю, нет, не так. Ваши учителя вам разрешали то, а я вам... Не... А он говорит, а я вот... Все как раз наоборот.
Так и я что говорил, не мир я вам принес, а меч.
Не только. Если бы только это он говорил. Он не только это говорил. Нет. Но самое главное, это не это было. Он говорил, я принес вам меч не потому, что вы должны пользоваться мечом, а потому, что вас будут мечом бить. Вот в этом самое главное. Я знаю, и мир, вам будет плохо, потому что вы вот будете ее подставить еще одну щеку, потом вторую. А если у кого есть, то и третью, потому что двух-то не хватит. Так? Никогда не хватит. Поэтому не думайте, что вам станет хорошо. Вам плохо будет, тем не менее. А он как раз вот именно интересно, что в этом стихотворении он именно берет вот этот оборот и пользуется им противоположно. То есть пришло время другой мессианской идеи, не той, а этой. Мессианской идеи, которую нужно завоевывать, и в которой есть цена крови, а не прекраснодушие.
Кстати говоря, сегодня я разослал рассылку, в которой есть такая статья, называется «Тупик». Все вы получили, прочитайте, пожалуйста. Автор анализирует ситуацию, которая у нас сложилась в Израиле, приводя интересные очень цитаты. Он, значит, сравнивает настроение, так сказать, умов нашего эстаблишмента с теми положениями, которые раскритиковал Ницше в отношении христианства в своей работе «Проклятие христианства». И, значит, они как бы это все принимают на себя. То есть то, что сами христиане в своей традиции отвергли, устами Ницше.
Конечно.
Они принимают на себя. То есть они,
Ницше уже себя христианином не считал, потому что он как раз был против. Наоборот, что интересно, что Ницше пишет, что разница между Ветхим Заветом и между Новым Заветом, это разница огромная. Ветхий Завет это крепость, это тряпки. Новый Завет. Он как раз принимает древних евреев как тех, которые вот завоевывали. Да, это тряпки. Да, и что интересно, что его отец был пастором. Самого Ницше. Он был сыном пастора лютеранского. И поэтому он страшно не воспринимает христианство. И даже поссорился со своим прежним обожаемым учителем и другом Вагнером, знаменитым композитором, за то, что, он говорит, Вагнера не хватило смелости отказаться от христианства. Он говорит, он знает, и я знаю. Вся эта серия опер о Нибелунгах, это же все не христианское, это дохристианское, это все. Но он говорит, он как бы остается христианином.
Почему? Потому что антисемитизм.
Потому что антисемит, и поэтому, да, и поэтому Ницше был против антисемитов. Кроме того, что он страшно не любил своего зятя, который был антисемитом. И в этом отношении тоже он... Это очень ему помогло,
нет,
да.
Я думаю, это
вот. Но после того, как он сошел с ума, 10 лет он пребывал в больнице, совершенно не в себе, последние 10 лет жизни, то его единственная сестра, именно вот этого зятя жена, она и взяла в свои руки все его сочинения, издала последнюю книгу, как бы ее отредактировав, и Ницше стал пророком национал-социализма. Как бы. Ницше был пророком национал-социализма. Под ее, Фюрстер Ницше, его и сестра, вот это было, она была от его уст, она вещала. Была в близкой связи с Гитлером. Да, что вы, конечно. Конечно.
То есть она его отредактировала.
Так... Она отредактировала последнюю книгу, и все это, как бы в этом фокусе все показывала, и все, да, это было... Вот. Ну, перерыв.